свободы. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях один единственный гость, один человек, отец Жером Лефетер, который, впрочем, прекрасно говорит по-русски, так?
Надеюсь, еще пока что не забыл.
Да, сильнейший французский акцент, но на самом деле человек, родившийся в России и вернувшийся, приехавший сейчас в Москву, читать лекции в... Как это точно звучит?
В институте святого Фомы.
Святого Фомы Аквината.
Ну да.
Есть святой Фома неверующий, это уже ставьте православным. А католиком пусть будет святой Фома Аквината.
Но Аквинат там был назван в честь все-таки неверующего.
Такова церковь. Верующих нету, одни неверующие. Причем лекции сейчас посвящены Евангелию от Матфея. Я думаю, что по ходу программы, если будет повод, я вторгнусь в приватную интимную жизнь отца Иеронима и расспрошу, как вот он совершил такое свое путешествие, следуя ли за Христом, следуя ли за научными интересами, или убегая от холода и мрака жизни. Вы ведь родились вместе в таком военно-нападательном оборонном.
Ну, в общем-то, его можно так тоже определить.
Называется
Екатеринбург, который был в Свердловском, конечно.
Да. Не самое мирное производство загрязняет там атмосферу.
Нет, я даже помню утечку биологического оружия, когда мы были в школе.
О, матушки родные, страсти какие. Вот. Тем не менее, я предпочел бы начать с того, о чем программа. Как далеко можно идти за Христом и идти, руководствуясь чем? Руководствуясь путеводителем. Путеводитель у христианина один, это Евангелие. Но с Евангелием тут есть, мне кажется, базовая такая сложность, о которой я сейчас позволю себе спросить. С Евангелием сложность такая, что вот ты неверующий, ты его читаешь, и оно тебе как какая-нибудь Дхаммапада, как, если ты мужчина, дамский роман, что-то совершенно чужое. То есть можно, сделав над собой усилие, прочесть, но, в принципе, это картонный, не твой текст. Это малоинтересно. Как если любитель комедий станет смотреть триллеры. Ну, мало ли какие бывают ситуации. Но он будет смотреть, но он не поймет нервы и атмосферы. И вдруг человек берет то же самое Евангелие, открывает ровно ту же самую страницу, и вдруг он его читает, и вот как любитель комедии смотрит комедии, он вдруг через слова древней восточной литературы, которые, конечно, безмерно далеки от современного человека, это своя поэтика, это своя грамматика в том числе, и вдруг он чувствует, что это его. Тогда мой вопрос так, а можно со стороны... извините, искусственно, произвести такое рода вспоможение, чтобы человеку от триллера перевести к комедии, чтобы от непонимания подвести к пониманию? Или это только по благодати? Вы чем занимаетесь в этом смысле?
Мне кажется, то есть то, что мне всегда нравилось, это сталкивать разные перспективы, взгляды на один и тот же текст. Потому что только триллер или только комедия – это не так интересно. Интересно, чтобы они именно встречались. И ну, Евангелие, Новый Завет – это такие тексты, где они действительно могут встретиться. То есть совершенно разные дороги, если их действительно пройти до конца, они могут привести в какой-то один и тот же вот центр.
Трагикомический.
Трагикомический. Ну, да, в общем-то, заканчивается-то хорошо.
Заканчивается хорошо, потому что, если не ошибаюсь, у самого длинного Евангелия, Евангелия от Луки, ну, который реально состоит из Евангелия от Луки и того, что мы называем Деяния апостолов, это все-таки одна книга, она разделена на части очень условно, поперек Вознесения. Но у нее хороший конец только потому, что отрезано описание казни апостола Павла.
А так, не ведь... отрезали отрезанную голову, да?
Да, отрезанную голову не показывают почтеннейшей публике. И можно подумать, что он плывет в Рим за пирогами и пышками.
Но это тоже совершенно поразительно. Вот это равнодушие к канонам построения сюжета, когда совершенно открыто все в конце Деяния апостолов. И совершенно очевидно, то есть вот если встать точку зрения предполагаемого читателя, должен себе задать вопрос, ну почему в книге нет развязки никакой? Почему так вот все открыто? Он сидит в Риме, что-то проповедует, к нему приходят в тюрьму, и все.
И?
Это дает какой-то стиль жизни, по крайней мере, или образ жизни, если можно так сказать. Вот этой открытости, вот вы говорите, как далеко можно, значит,
зайти.
Я думаю, что единственный возможный ответ – это неизвестно, как далеко. И именно поэтому стоит идти, потому что если известно, то это уже не так интересно. Все, это уже, скажем так, какая-то программа, почти что электронная, которая проигрывается заранее известным результатом. А тут вот День апостолов так вот заканчивается. Неизвестно, как это повернется. Мы знаем, что его казнили. Ну, может, его могли и не казнить. Вот, ну, что важно, это то, что заканчивается в тюрьме все-таки.
Какой у вас оптимистический взгляд.
Дело в том, что все остальное может быть только улучшением.
Ага, понял. Я правильно понимаю, пардон, вопрос специалиста, вопрос, который мне иногда сейчас стали задавать в последнее время, что, собственно, термин христианство понятно, что не было в древности, и что в Евангелии то, что сейчас мы бы назвали учение, христианством, концепцией, называется просто путем, то есть дорогой.
Угу.
То есть сам Иисус предпочитает использовать этот термин?
Не только. То есть он использует, в общем-то, все термины, которые существовали в иудейской традиции во времени. Он использует гораздо больше метафоры, чем термины.
Но дорога – это ведь тоже метафора.
Да, дорога. Но есть дорога, есть манна, есть... Интересно, что он использует в основном метафоры, которые тем или иным образом применялись для описания Торы. И что такое Тора в жизни иудея.
А каким образом дорога может быть связана с законом?
Потому что это даже этимологически само слово Тора глагол, который в этом слове.
Ну, это русский глагол «торить» путь отсюда в русском языке.
Да, здесь «тора» связано с глаголом «показать». Это «показ». Не указ, а «показ» вот такой.
То есть проторенные дороги...
Как указатель... дорожный указатель.
То есть не «убей» – это не кирпич, а это какой-то позитивный указатель?
Надеюсь, что большинство указателей позитивные.
Или «прелюбодействуй» тоже позитивный указатель? Я спрошу от лица большинства слушателей, у которых наверняка есть сомнения.
Наверняка, я думаю, что потому, собственно, этот указатель был поставлен, что у людей были сомнения. Существует несколько путей, и вот этот путь показывает, что вот в этом направлении можно идти. Это не значит, что человек не может пойти в других направлениях.
Ну да, широкий путь, ведущий к погибели. Спасибо, не надо. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Контрольная прогулка. Акунин, Пушкин, Грибоедов.
Комментарии экспертов.
Писатель Дмитрий Быков. О гражданской свободе без футурологии.
В блогах свободы.
Журналист Михаил Шевелев. Болотное. Плохо лежит и никому не нужно.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. У нас в гостях, напомню, брат Иероним Лефетр, который родился, как мы выяснили, в Свердловске, но сейчас живет в Шампане, в монастыре Бек. Так?
Мениль Сен-Луф.
А, то есть у вас вот этот вот куст бенедиктинский
в монастыре. Да, это куст в кусте. Там есть бенедиктинский орден, в нем конгрегация... левитанцев, так называемая,
ага.
Итальянская, и вот в ней еще французские монастыри, и вот во французских монастырях есть вот такое.
То есть христианин имеет право уходить в кусты, только если это кусты монашеские, монастырские. Спасибо. Нет, не надо ничего отвечать. Вернемся все-таки к нашей теме о том, значит, как следование за Христом приводит в кусты. Вы понимаете, я вытащил из Евангелия, мне кажется, то, что повкуснее об этом действительно часто спрашивают. Путь, куда идти? Это созвучно людям, особенно в современной России, когда часто жизненной энергии хватает вот ровно на то, не на то, чтобы взять книгу, а вот взять и выйти на Калужскую трассу и куда-то идти, не очень понимая, куда, зачем. Но вот сам процесс хождения воспринимается как свобода абсолютная. После того, как многие десятилетия, не мне вам рассказывать, на улицу можно было выходить только под одними единственными лозунгами и идти в строго организованной колонне. Так вот теперь вот мы идем, мы свободные люди, думают люди. Но вопрос в том, куда все-таки. Так вот, если идти за Христом... Помните, митрополит Антоний Блюм рассказывал, что пришел к Богу, потому что взял самое короткое Евангелие от Марка, быстренько его прочел, и вдруг почувствовал, что все правда. Но я не знаю, чья злая воля так организовала, открывается Евангелие Евангелием от Матфея. И первые строки Евангелия от Матфея у некоторых русских классиков фигурирует в качестве показателя того, какая бессмыслица это христианство, какое занудство все это церковное вероучение, закон Божий. Сиди и учи, Авраам ради Исаака, Исаак ради Иакова, там еще, извините меня, Есром, какой-то Аминадав, но после этого остается только Наконда, но Наконды, к счастью, нету. Вы бы вообще, может быть, как-то это отправить в примечание и начать вот взрывавелю опустить, а вот Рождество Иисуса Христа было так, а первые 17 стихов опустить. Нет?
Ну, не знаю, сразу вспоминается Оден, поэт Уинстон Хьюаден, как-то сказал, что вот все те люди, которые не любят читать родословные, вообще какие-то списки, перечисления, законы, они должны знать, что у них нет никакого литературного вкуса, и, значит, их ситуация... оставляет желать лучшего.
Нет, я вам скажу. Есть люди, которые любят очень читать родословные, я их встречал. Но это родословные своей собаки, своего кота. О, с каким энтузиазмом! Они же длиннющие, своей лошади. Это да.
Нет, но Христа... пусть тогда он представит, что это так же интересно, по крайней мере, как родословные его кота. Я думаю, что древние читатели, для них как раз... вот эти родословные были настолько интересны и вызывали невероятные совершенно споры, так что даже в Талмуде есть некоторые высказывания, мудрецы в конце концов запретили толковать. Была такая книга родословных, вероятно, Мидраш на книгу Хроник, Паралипоменон. И есть даже такая фраза: если два человека спорят друг с другом, значит, они спорят о родословных.
А можно тогда побочный вопрос, который тоже часто задают? Вопрос о соотношении Талмуда и Евангелия, потому что многие люди говорят, что нам Евангелие, если в Талмуде о Христе сказано, что это незаконно рожденный сын и так далее и тому подобное. Вот уж Талмуд-то, наверное, лучше знает. Как соотносятся эти два источника по истории Древнего Израиля?
Я думаю, что... вопрос интересный, потому что вот, особенно в последнее время Иисус в Талмуде становится такой темой, которая даже попала в так называемую газетную библистику, как я бы сказал.
Может, очень бульварная?
Ну, определенного есть авторы, которых можно сказать и так, но есть и серьезные. Например, Питер Шафер написал очень серьезную книгу об Иисусе в Талмуде недавно. И, в общем-то, эти источники, они очень полезны, очень интересны, но их нужно читать в контексте. Безусловно, те упоминания об Иисусе в Талмуде, которые до нас дошли, полемические, они обладают определенной неточностью, я бы сказал. Вот неточность просто как стиль. И мне, например, совершенно очевидно, что они уже являются плодом прочтения Евангелия от Матфея. То есть Евангелие от Матфея говорит о том, что Иисус был в Египте, и немножко вот по принципу слышал звон, не знаю, в Талмуде идет вот такое эхо, а Иисус был колдуном, потому что Египет воспринимается как страна колдунов. Но если бы Матфей вот не сказал о том, что родители Иисуса его увезли в Египет, никогда бы эта история про колдуна бы не возникла. И она... Ну, в общем, это...
Логика понятна, понятно. То есть Талмуд все-таки позднее.
Талмуд позднее, он гораздо полезнее не в каких-то своих аллюзиях на историю Христа, а когда независимо Новый Завет и Талмуд используют одни и те же древние истолковательные традиции, которые показывают, как Писание читалось во времена Иисуса.
Хорошо. Иисус в Талмуде — прекрасная тема для монографии. Можно ли написать книгу «Талмуд в Иисусе»? Есть ли в Евангелии и в Иисусе, каким он предстает с его страниц, законническое, талмудическое в этом смысле начало? Он раввин или как?
Технически этот термин, конечно, употребить к нему нельзя, но и к всем его оппонентам тоже, потому что раввины, то есть уже с рукоположением, с, так сказать, как официальная должность или титул, возникли позже, когда возник раввинистический иудаизм после разрушения храма. Но есть очень много... Я бы даже так сказал, то, что его объединяет с фарисейским движением, в чем-то важнее, чем то, что его с ним разъединяет. У них в очень многих сценах евангельских происходят совершенно замечательные диалоги, которых и та, и другая сторона разделяет какие-то фундаментальные предпосылки, один и тот же тип рассуждения, аргументации, цитирования Писания.
А мне очень стыдно к вопросу о типе рассуждения о фарисеях, потому что вот мы живем сейчас под светом воскресенья, под светом Пасхи, когда в Евангелии, на нашей прошлой программе об этом много говорили спорящие, Иисус, отстаивая саддукеев, противников фарисеев, веру в воскресенье, которой ведь нет в Ветхом Завете, выдвигает такой аргумент, что в... Торе, я буду говорить Торе, если можно, в Пятикнижии, в законе сказано, что Бог Авраама, Исаака и Якова. Но ведь Бог не может быть Богом мертвецов, значит, Он Бог живых. Значит, Авраам, Исаак и Яков живы. И воля ваша, вот мне эта логика, ну, я не скажу непонятно, но она, мне кажется, как минимум странной. То есть, не действующей в наше время. А в Евангелии она есть.
Это типичная мидрашная логика, конечно.
Мидраш — это что? Потому что в прошлый раз употребили мы это слово, но осталось необъясненным.
Мидраш — это... То есть, прелесть ее, секрет разгадки жизни равносилен. У всех свои определения. Я бы сказал, это неочевидный смысл Писания.
Мидраш, я уж тогда позволю себе чуть поталмудичничать. Есть слово «агада».
Это часть мидраша. Мидраш – это сама истолковательная деятельность, когда... Смысл не лежит на поверхности, а ищется. То есть
притча сеятелю – это притча агада.
Агада – это то, что не ведет к принятию немедленного практического решения. А галаха, цель галахи – это перекинуть мостик от Писания к ежедневной жизни, в которой нужно как-то действовать.
Так, я правильно понимаю, что Нагорная проповедь в этом смысле — это галаха?
Я думаю, что начинается с галахи, а заканчивается агадой.
А, вот так вот. Хорошо, подставь щеку, это что?
Это
издевательство?
Я думаю, что это... Это больше, чем издевательство. Это... правда, но подана в том, что называется гиперболическая риторика.
Это, если по-русски, соус чили.
Это намеренное преувеличение для того, чтобы позиция была ясна самых своих крайних последствиях.
То есть я говорю человеку подставь щеку, чтобы он хотя бы не так сильно бил другого.
Для того, чтобы... нет, это когда мы встаем вот именно на этот путь, чтобы мы знали, что он может завести очень далеко.
Ну, смотрите-ка, да, вот насколько далеко можем зайти? Вас вот завело в монастырь. Это от заповеди «не прелюбодействуй». Не гляди на женщину с вожделением. Почему вы вместо того, чтобы вырвать себе глаз, и не говорите мне, что вы не смотрели никогда этими глазами с вожделением, вместо этого ушли в французский монастырь?
Мне кажется, что это, по крайней мере, вокруг меня так не происходило, и в моем случае тоже так не происходило. То есть не было движения негативного отталкивания от чего-то, а было скорее... восхищенность какой-то реальностью, которая открывается, привлекает. То есть, мне кажется, что даже в каком-то смысле это больше похоже именно на какой-то механизм соблазнения, не знаю, Иеремия, по крайней мере,
употреблялся. То есть вы обвиняете Бога в том, что он вас соблазнил, как кавказскую пленницу свалил на плечи и унес?
Не думаю, что это было совсем как уж с кавказской пленницей. Иеремия, мне кажется, здесь лучший все-таки свидетель, когда он говорит Богу, ты меня соблазнил, теперь...
алименты.
Теперь, да, ну, по крайней мере, нужно что-то делать. Как говорил Экзюпери, мы ответственны перед тем, кого приручили. Думаю, что вот это представление об уходе в монастырь как о бегстве и исполнение каких-то негативных заповедей, потому что вот не прелюбодействие, это все негативные заповеди, а они имеют смысл только исходя из первой заповеди, которая позитивная, «Я твой Бог».
То есть, если человек просто хочет не прелюбодействовать, он должен идти, скажем, в органы государственной безопасности любого государства, потому что там за этим следят, чтобы сотрудники не прелюбодействовали. А вот если человек хочет любить Бога, и поэтому уже там непрелюбы сотвори, то тогда нужно во что-то другое.
Думаю, да. Тот, кто идет только потому, что он не хочет прелюбодействовать, он в монастыре просто не останется всю жизнь.
Говорил брат Иероним Лефетр. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. В эфире краткая сводка новостей. В Москве на Чистопрудном бульваре, где несколько дней продолжаются оппозиционные гуляния, задержан активист. Женщина заявила, что он якобы ее ударил. Оппозиционеры называют эти обвинения провокацией. Пресненский суд Москвы сегодня рассматривает жалобу на административный арест блогера Алексея Навального. Он был задержан 9 мая во время народных гуляний в Москве и приговорен к 15 суткам ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам полиции. Правозащитники просят Следственный комитет провести проверку еще одного выявленного случая избиения полицейским участника оппозиционного марша миллионов в Москве 6 мая. В Киеве несколько тысяч человек приняли участие в форуме объединенной украинской оппозиции. Председатель партии греческих социалистов ПАСОК Евангелос Венизелос сегодня вернул президенту Греции Карлосу Папулиусу мандат на формирование правительства. В Мадриде и других городах Испании в субботу проходят манифестации по случаю годовщины так называемого «движения возмущенных». В Сербии Центральная избирательная комиссия рассмотрит сегодня заявление крупнейшей оппозиционной партии о масштабных нарушениях на президентских, парламентских и местных выборах, которые прошли 6 мая. Радикальная исламистская группировка «Аль-Нусра Фронт» заявила, что несет ответственность за совершенные на этой неделе теракты в Дамаске. Они унесли жизни не менее 55 человек. В городе Кана на севере Нигерии задержан один из лидеров террористической группировки Боко Харам. Число жертв ливней на северо-западе Китая возросло до 37.
Продолжаем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную тому, как далеко можно зайти за Христом. У нас в гостях один сегодня гость, брат Иероним Леферт из одного из французских бенедиктинских монастырей, который сейчас в Москве читает курс лекций по Евангелию от Матфея. И мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 22 12, бесплатно из всей России. И в продолжение того, о чем мы говорили в первой программе, в первой части программы, первый стих Евангелия от Матфея. Вспоминается саркастический комментарий Лео Таксиля в «Забавном Евангелии». Зачем городить огород и рассказывать про то, кто кого родил? Я уж не говорю про то, что рожают одни мужчины, только там парочка женщин весьма сомнительной репутации, причем это сама Библия о них сообщает. Вот зачем все это сообщать, что Иисус Христос – сын Давидов, сын Авраамов, когда на самом деле вовсе даже такие нет, а то ли сын Божий, то ли сын Марии и Духа Святого? Тогда к чему это все?
Ответ может быть, конечно, или очень длинным, или очень коротким. Я выберу очень короткий.
Но без ругани.
Хорошо. Я думаю, что для того, чтобы понять, как древний человек слушал это перечисление имен, мы, может быть, в современном мире или недавней истории можем вспомнить, в лагере перекличка при выходе.
Однако у вас жизненный багаж, брат Иероним.
Или, я не знаю, список Шиндлера, например. Вот как они совершенно в полном возбуждении вписывают еще одно имя тех, кто может спастись. То есть им не могло быть скучно слушать подобный список тех, кого они просто с такой кровью туда вписали.
Ага, то есть это надо слушать и читать, и надеяться, что твое имя там тоже есть.
Безусловно, безусловно. Как...
То есть на шлюпке грузятся, кричит капитан Титаника.
Ну, или все-таки есть какие-то близкие и очень драматичные. Драматические воспоминания. Многие бывали в Яд-Вашеме, в мемориале катастрофы в Иерусалиме. И там есть такой мемориал детей. Каждый входит в совершенно темное пространство, где светят звезды и читаются имена детей, погибших в лагерях. И вот это каждый источник света небольшой, каждое имя, они встречаются. И совершенно, мне кажется, естественно приходит на ум первая фраза исхода. Вот имена детей Израиля. И оказавшееся таким страшным обещание, твои дети будут как звезды небесные. Если взглянуть именно таким образом на родословную в Евангелии от Матфея и на другие тоже места, как, например, он представляет 12 апостолов, говорит, вот имена учеников Иисуса, явная цитата книги Исхода, о которой я говорил, вот это пафос собирания 12 колен, большинство из которых уже погибло. То есть, когда я говорю вот про катастрофу и про все эти ассоциации, это не осовременивание Евангелия. Это в каком-то смысле там есть. Просто нужно в это вчитаться.
Говорил брат Иероним Леферт. У нас звонок из Москвы. Дмитрий Васильевич, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, уважаемый Яков Кротов, и брат Иероним, я вообще очень благодарен вашему гостю и вам за такого гостя, соответственно. У меня тут какой-то небольшой такой вопрос. Я принадлежу, разумеется, к московской патриархии, то есть, по моему разумению, ортодоксальное христианство. И вот это и католицизм, и протестантизм каким-то образом пытаются отрицать свою родословную от иудаизма. С одной стороны, дескать, нам вот евреи отреклись, хотя им, когда говоришь, люди, христиане, православные, католики, читайте же хотя бы Библию, Ветхий Завет, как же вы можете отказываться от иудея? С одной стороны. С другой стороны, у меня есть знакомые иудеи, которые совершенно даже делают вид, как будто не знают, как имя Иисуса Христа. Вот как вы полагаете, из Франции, глядя из Франции, вот этот процесс, который здесь обличается, и экуменизм, это положительный процесс вот между иудаизмом и, скажем, христианством целым, как вот вы предполагаете? Вот. Лучше, чтобы было общее и иудохристианство, или чтобы вот так по-прежнему были разделения: иудаизм, там, христианство ортодоксальное, православное, там, католичество, протестантизм, и да, далее, как говорится, везде хасиды, в том числе и иудеев тоже там полно различных деноминаций. Поэтому, на мой взгляд, лучше, может быть, бы объединились иудеи с христианами, как вы думаете?
Хорошо.
Было бы лучше, наверное.
Спасибо, Дмитрий Васильевич. Говорит Иероним Люферт.
Я могу сказать, то есть эта тема, конечно, огромная, и история разделения, скажем так, синагоги и церкви, это настолько тяжелая тема, что...
Нет, вопрос был о том, может ли быть история воссоединения.
История воссоединения, скажем так, сначала бы уже хорошо просто обойтись без полемики, и чтобы не было прямо-таки ссоры. Это уже, скажем так, программа минимум. И в данном случае можно сказать, что, по крайней мере, в католической церкви это вошло просто в официальные документы, начиная уже с Ватиканского собора, и даже и нынешний папа вот недавно выпустил книгу о Христе, где еще раз он подчеркивает, что совершенно нельзя возлагать на еврейский народ такую общность ответственность, тем более исключительную ответственность за смерть Христа. То есть тут нужно сказать, что произошло все-таки радикальное изменение в позиции церкви. Единственное, что, может быть, оно еще не дошло до всех христиан, но, по крайней мере, официально этот процесс уже...
А что значит «дошло, не дошло»? Поправьте меня, потому что я знаю это исключительно по текстам. Кажется, именно во Франции есть такое движение «Лев Иуда», «Леон де Жюда», да. Рим и католики, которые стараются соблюдать и шаббат, и прочие еврейские традиции. Я что-то путаю.
Да, они уже называются не так. Они принадлежат к тому, что называется «харизматическое обновление в церкви».
Но это римо-католическая церковь.
Это, да, да, это римо-католическая. А. Это одна из очень многих общин. Но вот для них шаббат кажется важным. Это все-таки ставит некоторые вопросы. Я думаю, скорее с иудейской точки зрения, потому что шаббат это все-таки это не только такое литургическое действие, это заповедь. То есть, когда участвуешь во встрече субботы, после этого ее нужно хранить. То есть, и когда это сводится только вот к обрядовой литургической стороне, это может быть воспринято с...
скепсисом.
Со скепсисом, да.
Говорил Иероним Люферт. У нас звонок из Краснодара. Олег, здравствуйте, прошу вас. Олег? Звонок из Московской области. Игорь Леонидович, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович. Добрый день, брат Иероним. У меня к вам очень конкретный вопрос и очень простой. У меня была ситуация, когда мне рассказывал мусульманин, который первый раз прочел именно Евангелие от Матфея. Оно ему, кстати говоря, очень понравилось, поскольку оно лучше всего стыкуется с Кораном. Вот. И, как бы, конечно, ему было сложно воспринимать, скажем так, сыновство Божие, но он понял Евангелие от Матфея, но ему пришлось, что называется, по вкусу. Вот у меня к вам конкретный вопрос. Давалось ли вам убеждать мусульман, вот, что Евангелие – это тоже путь ко Христу, путь к Богу, вот, вечному, и что вот вы так далеко пошли во Христе, что вам удалось найти контакт с мусульманами. Ведь ни для кого не секрет, что мусульмане самая большая община верующих во Франции. Спасибо за ответ. Спасибо.
Ну, с мусульманами я, в общем-то, встречался в основном не во Франции, а в Израиле, потому что я прожил 15 лет в монастыре рядом с Иерусалимом, Абу-Гош, в полностью мусульманской деревне, где не было...
Как Бугош называется?
Абу-Гош.
Абу-Гош.
То есть мечеть
звучит
была...
Звучит очень по-французски. Гош.
Рив-Гош, да, да. Да, да.
А что это означает
это
на русском?
Сыновья Гоши. Гош – это одна из фамилий, одного из кланов этой деревни. Так что в течение очень долгого времени общался с мусульманами постоянно. Минарет был рядом с монастырем, 12 громкоговорителей, 5 раз в день.
Все-таки, что, это... такая большая деревня?
Нет, это все-таки на нас было, на нас было немножко направлено.
Подействовало?
Подействовало в каком смысле?
Ну, вы стали мусульманином? Не подействовал.
Да. Но вот я могу сказать, что вам, может быть, просто повезло даже с тем мусульманином, который прочитал Евангелие от Матфея и так вот заинтересовался и захотел вступить в богословские споры. Потому что проблема в том, что большинство мусульман христианство не интересует.
Да и большинство христиан исламом не интересуется. Разве что в качестве мишени.
И больше, есть больше христиан, которые интересуются исламом, мне кажется, чем...
Но это, кажется, наш плюс тогда.
Это плюс. Но вот то, что я смотрю, те люди, которые больше всего как-то работают в этом христианском, мусульманском движении по диалогу, они большей частью... находится в ситуации монолога такого.
Христианско-мусульманский монолог. Это звучит неплохо. Можно я вдогонку к вопросу слушателю спрошу? Потому что, и возвращаясь еще к предыдущему вопросу, я все-таки даю справку. Да, конечно, среди католиков и протестантов можно найти антисемитов. Конечно, антиудаизм в западных деноминациях распространен. Был. Но, извините меня, дорогие слушатели, в современном православии, во всяком случае в России, тенденция отвергать иудеев и отрезать и очищать христианство от иудейского наследия куда сильнее, чем в современном протестантизме и католичестве. Доходит до того, что уже там, ну, я знаю, одного научного сотрудника формально по ведомости зарплаты Эрмитажа, который выпустил работу, где говорил, что Иисус был светловолосый блондин, вот, и да, жил в Галилее, но, конечно, евреем никоим образом не являлся, что доказано Туринской плащаницей. То есть это полный антинаучный дискурс. Вот, но это именно в России сейчас, к сожалению, имеет место быть. А правда, скажу я вкратчиво, то, что слушатель сказал, что не католики уже, а мусульмане во Франции составляют самую большую религиозную общность.
Нет, конечно, нет.
Вы, как истинный француз, родившийся в Свердловске, насколько болезненно переживаете оккупацию Франции мусульманами?
Я так это не воспринимаю.
Потому что в России очень сочувствуют Франции, по моим наблюдениям. Очень.
Да? Да. Но это всемирная отзывчивость, безусловно.
Ага. То есть вы не видите большой трагедии?
Я не вижу большой трагедии. По крайней мере, мне не кажется, что мусульман больше, чем китайцев, например.
Так, вы вернете в панику наших слушателей. Значит, во Франции столько же китайцев, сколько мусульман. То есть вообще французов уже нет?
Скажем, как динамика вот роста населения, мне кажется, что вот в Париже, скажем, китайцев действительно становится все больше, а мусульмане это как-то более-менее стабильно.
Французы паникуют?
Нет. Ну, Париж, он так, всегда был таким космополитическим
городом. Но вот ты не в Париже.
Ну, в общем-то, не так уж далеко. Ближе всего, то есть, час Парижа.
Но это же, можно сказать, классическая Франция, Шампань. Да. И тем не менее, там, вы скажете, Ле Пен своих 20% не берет?
У нас нет. Не, ну, то есть, берет, у него там есть, конечно, сторонники, но все-таки и мусульман тоже меньше в глубинке.
А как специалист по Евангелию, вы можете сказать, вот Палестина времен Спасителя, она была оккупирована, завоевана римлянами, власть римская, но говорили, насколько я понимаю, прежде всего по-гречески, дикое количество греческих поселений, греческих городов, то есть реально евреи там составляли большинство, меньшинство?
Они составляли подавляющее большинство, но это не значит, что эллинистическая культура на них никак не действовала. И тут еще в начале, скажем, 20 века, особенно немецкие исследователи очень настаивали на разграничении четком иудаизма и эллинизма. Я думаю, что сейчас, сегодня никто не будет возвращаться к этим идеям. Ясно, что эти культуры проникали друг в друга, и нельзя сказать, вот где именно проходила граница между иудаизмом и эллинизмом.
Спасибо. Говорил брат Иероним Лефферт. У нас звонок из Подольска, Роман. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Знаете, позвольте такой несколько атеистический вопрос. И хотел бы переключить вас от частности к более общим проблемам. Вот не кажется ли вам, что все-таки современная религия, она несколько устарела, общество развивается, а все-таки все направления современной религии, они были придуманы, ну, до, так сказать, до возникновения научных, до понимания научных процессов на Земле и во Вселенной. И в большинстве своем были придуманы элитами обществ для того, чтобы опираться на религию как на рычаг манипулирования и управления народонаселением.
Спасибо, Роман.
И если да. есть возможность, не отключайте, у меня будет еще пару вопросов.
Пару вопросов есть, времени меньше. Ну хорошо, повисите. Говорит брат Иероним.
Я думаю, что практически любая система мысли может быть проанализирована с точки зрения желания доминировать, получить какую-то власть, влиять на людей. Думаю, что ни одна система от этого не может быть свободной. В частности, естественно, научная. Можно вспомнить книгу Юргена Хабермаса «Наука как идеология». Потому что с самого начала развития скажем так, идеологии науки в западной культуре, знание и власть шли рука об руку.
Ну, я даю справку для слушателей, потому что лозунг Бэкона «Знание силы», как у нас переводили, да, по-английски это там «power». То есть это power. Не сила, это власть, и в том числе энергия и сила, но прежде всего власть.
Да.
Я позволю себе чуть-чуть сократить, от себя еще скажу, что все-таки в этом есть какая-то параноидальность. Во всем прежде всего видеть власть. Мне кажется, это неизжитый марксизм. А по сути, это, извините, роман, как у Достоевского в романе «Подросток», где он вначале сердится. Что эти ж девушки ходят по улицам, юбки растопырили, не дают пройти? То есть вот человек уже понимает, что что-то есть, но понятие любви для него пока разокрыто. И он всюду видит власть. Uh-huh. Его толкают, что он потом любить будет этих девушек. Ему в голову не приходит. Но так же и с Богом. Сперва он открывается человеку как страшный. Власть слишком много места занимает. А потом любишь и говоришь: Господи, ну побольше тебя бы, еще бы побольше. Роман, если можно, я сперва пропущу.
Да, у нас...
да, подождите. Из Краснодара Олег. Давайте дадим слово еще одному слушателю. А вы подождите.
Здравствуйте.
Да.
Я Гаврилович, вот хотелось бы спросить у вас, вот я считаю, что я вот изучаю Библию в разных переводах, и такое ощущение, что вот у нас в России только по каноническому переводу изучают Библию. И мне хочется сказать, что как бы если вот из разных источников изучается одно и то же, это как в суде, вот от разных свидетелей получается одна и та же картина того или иного события.
Спасибо, Олег, говорит брат Иероним. Насколько вы согласны с необходимостью изучать Евангелие, читать? Насколько полезно читать разные переводы Евангелия?
Я думаю, что это полезно. То есть лучше всего, конечно, изучать языки первоисточников, но сравнение разных переводов очень полезно.
А вот первый стих Евангелия от Матфея можно перевести по-разному?
Вот я как раз хочу посвятить первую лекцию только вот этим первым словам. Потому что мне кажется, что как раз именно первые слова переводят всегда неправильно.
Не понял. Тут нечего переводить неправильно. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, выдано паспортным столом номер 8.
В том-то и дело, что Матфей не говорит родословное Иисуса Христа.
Опять господа от народа всю правду утаили.
Да, да, товарищи вас обманывают. Да.
Так.
Он говорит, Евлос Генесиос, он говорит...
Генезис, это как бытие называется?
Это как бытие называется. И слово генеалогия, естественно, это слово греческое. И
То есть эстрадная группа есть такая, Genesis, это то же самое, что книга «Бытие» по-русски?
А вот я даже не слышал.
Ну, я не слыхал музыку, но я видел афиши.
Да?
Да, какая-то рок-группа под названием вот, видите, Genesis.
Даже до них дошло.
То есть это на русский надо говорить, выступает группа «Бытие».
А в перевод «Бытие» не попало.
То есть выступает группа родословия.
Выступает группа бытию.
Замечательно. То есть генезис имеется в виду происхождение тогда. Генус это что тогда для грека?
Для грека да. Но Матфей-то был не греком.
То есть он все-таки писал на арамейском?
Не обязательно, но он...
Думал, как еврей.
Думал, как еврей, это понятно. Но он ссылался все-таки и на греческий перевод Библии, где книга «Бытия» уже очень рано, у нас есть свидетельства там, и Филона, и очень многих других, все-таки называлось уже «Генезис».
То есть это христианское бытие.
Я думаю, что перевод «Книга бытия Иисуса Христа» был бы лучшим.
Роман из Подольска. Вот теперь второй вопрос.
Еще несколько вопросов. Коротко. Вы знаете, вы говорили о любви и вере. О какой любви вы можете говорить? Например, мы вспомним крестовые походы католической церкви в средние века. О какой любви можно говорить?
Инквизицию, Роман, вспомните.
Я не буду даже упоминать у всех на слуху последние события, связанные с РПЦ, когда... Когда человеку выставляют счет на 20 миллионов за пыль, да?
Давайте ограничимся сожжением протопопа Аввакума, а отцу Иеронима отвечать за крестоносцев, потому что вы теперь француз, крестоносцы, они все начинались из Франции. Угу. Зачем вы разграбили святую землю, зачем вы убили тысячи арабов? Испытываете ли вы чувство покаяния?
Я думаю, что вообще чувство покаяния – это чувство полезное, особенно для христианина. И чем чаще он его испытывает, тем лучше. И тут, безусловно, покаяние необходимо. Но вот можно вернуться к вопросу о перспективе, как смотреть на историю, и исходя из того, что нас больше интересует, вопрос о власти или какой-то другой, вдруг... вся история преображается и в каком-то ключе воспринимается исключительно. Вот, например, в диалоге с мусульманами католики пытались извиняться все-таки за крестовые походы, за то, что мусульмане все-таки претерпели в этой истории. И в какой-то момент они поняли, и некоторые просто их... собеседники им сказали, так наоборот, вот этот как раз язык вот, рыцарей без страха и упрека, он-то нам как раз понятен. Мы-то как раз этими фигурами-то и восхищаемся. А вот, вот демократия, там уже либерализм, это нам нравится гораздо меньше.
Я правильно понимаю, что вы были знакомы с отцом Даниилом Руфайзеном?
Немного, ну да.
Немного. То есть он не один священник из тех, которые... Ну, все, в России все знают его по роману Улицкой, переводчик Даниил Руфайзен.
Даня Штайн.
Да, тысячи извинений. Да, переводчик Даниэль Штайн. То есть для вас это был какой-то мосток к христианству?
Не он лично, но люди, которые были вот в ивритоговорящей общине в Израиле, потому что он был далеко, он был сравнительно далеко по израильским меркам в Хайфе, те, кто были в Иерусалиме, и вот в частности человек, который оказал на меня огромное влияние, это отец Жан-Батист Гурион, аббат Абу Гоша, еврей алжирский из Орана.
Алжирский еврей из Орана?
Орана. Который стал первым епископом ивритоговорящей общины. И Жан-Мари Люсти же, архиепископ парижский, вот они действительно...
Я в порядке справки замечу, что еврей.
Ну да, да, Жан-Мари Мари Арон Люсти же, написано на его могиле.
Он еще и Арон.
Он еще и Арон.
У меня нет слов. Потому что мне всегда казалось, прости Господи, что вот эта зацикленность отца Даниэля Руфайзена на своих еврейских корнях, что она не очень христианская, что она скорее... языческое. А для вас это важный момент. Вот родословие Иисуса Христа. Ваше родословие или родословие от Духа, или от генов? Что важнее?
Вот в том-то... Это очень хороший вопрос, потому что как раз один из моих тезисов про чтение родословной, это то, что вот эти четыре сомнительные женщины, которые там появляются, Фома, Руф, Раав, и Версавия, которые даже не упомянули, они... скорее нас приводят к вопросу о рождении от духа, чем от плоти.
Говорил брат Иероним Леферт, он же Жером брат, из Франции. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов. И минут через 10 после новостей в программе Кристины Горелих «Третий сектор» пойдет речь о том, как сегодняшние юноши, девушки, поколение нулевых видят советское прошлое. Что они знают о репрессиях, ссылках, Второй мировой войне и участии России в нем. Пойдет история о финалистах конкурса работ старшеклассников «Человек в истории России. 20 век».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Присутствуют представители различных групп и движений.
Людей хватает на бульварах московских, просто потому что люди там находятся.
Сейчас в Турции проходит еще один судебный процесс по делу организаторов военного переворота.
Сегодня мы находимся в доме, где зародилась Олимпийская.
Новый президент поблагодарил сотрудников предприятия за
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.